Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. Но все-таки перед этим мне бы хотелось, конечно, поздравить вас и с прошедшим Рождеством Христовым, батюшка, и со святками, и вот замечательными вот этими радостными предстоящими январскими праздниками. Всего вам хорошего, самого доброго, помощи благой, доброй Божьей помощи. Спасибо вам за все.
Слава Богу.
Да, вы к нам приходите
часто.
Спаси,
Господи, всех вас, дорогие Валентина Федоровна, радиослушатели, милости вам Божьей и спасения.
Ну что ж, сегодня мы будем говорить об иконе Седьмиизерной. 1654, 1655 и 1656 годы жители Казани были избавлены по молитвам к Божьей Матери пред ее Седьмиизерной иконой от морового поветрия, которое унесло жизни множество людей. В память о чудесной помощи Божией Матери ежегодно Седьмиизерную Смоленскую икону Пресвятой Богородицы крестным ходом приносили в Казань. Вот так говорится об этой иконе. И что вы можете еще нам к этому добавить, рассказать об этой иконе?
Ну вот об этой иконе хотелось бы сказать еще, вот, во-первых, то, что чествование этой иконы совершается по церковному календарю 13 октября или 26 октября. Вот. Потом еще, прежде всего, вот сказали Валентина Федоровна о том, что 3 года подряд в Казани в те времена была вот такая вот моровая язва, такая вот эпидемия три года подряд. И, в общем-то, и благодаря Матери Божией, то, что вот люди молились перед ней, и Матерь Божия оказала милость, это все прекратилось. Вот. Ну и, значит, икона сама по себе... Она сейчас, вот я вам покажу еще, сама образ, по себе, это образ, это икона Смоленская, или еще ее называют, этот образ Адигитрия, то есть она еще, так сказать, если вот перевести с греческого на русский, означает путеводительница, то есть путеводительница помогает пройти нам путь этой земной жизни, благочестиво, богоугодно и наследовать Царствие Божие, то есть вот всех желающих и стремящихся. И Матерь Божия вот помогает, ведет нас. И, значит, на этой иконе Богомладенец, Матерь Божия своей ручкой показывает на Богомладенца. Господь и сказал в Евангелии от Матфея, мы знаем, что я путь и истина,
и жизнь.
Вот. И Матерь Божия как раз на Христа и показывает. То есть спастись можно не какими-то иными способами, а только следуя Господу нашему Иисусу Христу, Его учению. Ну, собственно, по иконе еще что вот надо сказать. По иконе надо сказать, что, в общем-то, этот образ отличался, ну вот отличается именно от первого образа, смоленского образа, отличается тем, что ручка Божией Матери имеет благословляющее перстосложение. И по преданию, что именно это явилось само собой при осенении города Казани во время вот этого общенародных вот этих вот молебнов по случаю страшной моровой язвы. Ну вот, посмотрите, Валентина Федоровна, здесь
Давайте.
Вот цветное изображение как раз вот дано.
Да, вот цветное изображение, список с первого образа Седьмиизерной иконы Божьей Матери, отмеченной чудотворениями, ныне находится в Седьмиизерной пустыне.
Ну, да. А сам первообраз находится, как вот мне приходилось вот, читать в литературе, увидел я это, находится в Казани. Петропавловском соборе, там так сказано, что там, потому что, значит, в 30-е годы прошлого века произошло разорение обители, и, в общем-то, советское время, мы знаем, что это вот происходило вот так вот. Ну а сейчас хочется рассказать именно вот как это явление иконы этой происходило, чудеса, все потом, какое это для нас сейчас имеет очень такое значение. Интересно. Значит, а явление этой иконы произошло следующим образом. В городе Устюге Вологодской губернии в XVI веке в небогатой семье родился Ефимий. И вот он с юных лет почувствовал влечение такое к духовной жизни. Надо сказать, что у нас и сейчас есть такие, рождаются дети, вот какие-то особые такие вот. Мы это встречаем, и Господь все дает для духовной жизни. Вот он рано оставил свой отчий дом, удалился в монастырь, похоронил родителей, и единственное наследие, это была Смоленская икона Божией Матери как раз, и вот он с ней пришел в Казань, из северных пределов пришел в Казань, ну, Господь вел так, видимо, вот, куда переселился его родной брат. В 17 верстах от города он выбрал себе уединенное место, окруженное семью озерами.
Поэтому вот, Седьмиезерная,
да? Седьмиезерная, да-да-да.
Угу.
Ну и вот там, значит, место, семь озер, которые потом слились воедино одно озеро. Угу. Ну так или иначе, вот, в общем-то, пустынь, угу, так этот монастырь был назван. И от этих вот, Седьмиезерная, и это его была келейная икона, келейная. Выбрав место, Ефимий усердно помолился Богу и при наступлении ночи уснул. И во сне он увидел огонь, восходящий на небо от того места, где он спал. И Ефимий счел это, вот этот сон таким чудесным знамением, счастливым, водрузил крест, а близ него поставил келью. Недалеко стоял дуб, почитавший окрестными черемисами, то есть марийцами. Этот край мы знаем, что там и татары, и марийцы, и сейчас и живут, и русские. Вот. И там, значит, рос дуб, они были язычниками и приносили перед этим священным дубом жертвоприношения. Заколали коней, волов, вешали кожи на дереве. Ефимий молил Бога положить конец этой мерзости, и налетевшая буря разрушила дуб.
То есть внял Господь его словам.
Да. Ну и вот и слухи вот об этой благочестивой жизни Ефимия собрали к нему братья. А сам же Ефимий был взят в Казанский митрополичий дом, куда перенес он с собой икону. А братья продолжали обращаться к нему за советами. И, в общем-то, так, что он не жива. В пустыне по-прежнему был начальником и попечителем их нуждах. Ну и вот как он не дорожил Смоленской иконой, родительским своим благословением, однако он по любви своих братьев решил расстаться с ней и благословить ей пустынь. То есть икона была перенесена в пустынь. Вот. И когда, значит, митрополит Матфей Казанский, он отслужил молебен, преклонил колени, воскликнул: «Ты отходишь от нас, госпожа наша», то есть прощаясь вот, из Казани.
Обращается.
«Благослови пустынь, в которую ты идешь, и спаси обитающих в них. Но с ними презирай нас милостивно, ибо вся страна наша, владычица, на имя твое уповает». То есть не оставляй нас. Митрополит велел священнику с двумя диаконом провожать икону до пустыни, а за ними пошли многие граждане, и по усердию к Царице Небесной желание видеть вновь возникающий монастырь. Во время путешествия некоторые уставали, но как только начинали нести икону, усталость прекращалась. Икона была радостно встречена братьями обители, и народ после этого стал ходить на поклонение святыне и приносить пожертвования в пустынь. Деревянный храм был заменен каменным в пустыне, затем учреждено игуменство, возник другой храм во имя Смоленской иконы, которая там была поставлена слева от царских врат, и где вот она пребывала. А потом вы, Валентина Федоровна, в самом начале говорили о том, что Казань была вот именно спасена заступничеством Божьей Матери от этих моровой язвы.
Угу. В течение 3 лет ведь там она находилась, эта икона.
Да, в течение вот этих 3 лет крестные ходы совершались.
Да.
Вот, то есть какое значение все-таки крестных ходов, вот это усердные молитвы, все.
С иконами.
Да, с иконами. И как это вот произошло, даже рассказывается, в общем-то, что именно вот это необходимо было сделать. Некая женщина, Мавра, инокиня Казанского монастыря Мавра, в сонном видении к ней явился старец в архиерейском облачении. По всей видимости, Николай Чудотворец, коснувшись руки, сказал: «Встань скорее, скажи, видимое тобою диаку Михаилу Патрикееву, воеводам, чтобы сказали, заповедали жителям пост на неделю, когда началась вот эта вот моровая пост на неделю, раскали в своих грехах и призывали помощи Бога, его Пречистую Матерь». То есть, видите, как серьезно относились вообще к крестному ходу. У нас как-то сейчас все-таки более облегченное такое отношение даже.
Ну, вот. В какие-то критические моменты, да, критические истории моменты нашей мы знаем, что и облетали на самолете вокруг Москвы с иконой, и обходили, если городок небольшой, вокруг городка с иконой. Ну, всякое бывало.
Да.
Какие-то очень важные для страны, для людей моменты, да?
Вот Владимирскую, помним, Владимирскую тоже как встречали.
Икону, да, то есть, встречали.
Да, такие судьбоносные моменты. Ну, нам каждый раз все-таки это надо вспоминать, потому что впереди что нас ожидает, мы ведь не знаем. Вот, чтобы, так сказать, благочестие наше не оскудевало, чтобы вот этот вот духовный настрой был на высоте. Все-таки надо все равно это все вспоминать. Опять же, Мавра, она не сразу сказала. Гневно даже было сказано, чтобы она повелела, но она сказала об этом, что Царица Небесная сама идет на избавление города из Седьмизерной пустыни, и что вот знаменем ее прихода и вот этой милости является принесение иконы, знамение, вот всегда вот это вот. То есть не просто икону несут, а это именно вот свидетельство, вот именно присутствие Матери Божией. Это, конечно, это все сказывается, потому что благотворно вот это сказывается, и, в общем-то, и прекращались моровые язвы. И вот рассказывается еще, что видели во время крестного хода, над городом собирались мрачные, за городом, вернее, собирались мрачные тучи, а над городом было совершенно ясно. Яко некая преграда, говорит летописец, стасюду и обоюду от гнева Божия. То есть увидели город, что он кругом тучи, там все такие, а в городе...
А в самом городе очищается,
да, очищается вот это вот всего. Ну и потом, значит, это благотворно на всем городе. В городе прекратилась моровая язва. В течение 3 лет даже было вот... В 50-е годы 17-го века.
Возникали эпидемии, да?
Да, да. То есть это было общественно такое дело. Ну и не только общественно, даже у людей индивидуальные случаи вот помощи. Ну, например, вот рассказывается тоже старинный, что казанский комендант генерал Костелий страдал ногами, так что не мог ходить без помощи 4 человек. Тщетно испробовав врачебное средство, он решил искать помощи у Царицы Небесной. И по своей должности он мог оставить город лишь только с особого высочайшего разрешения, и было получено, и вот в тот день его привезли в пустынь, 4 поднесли его к иконе. То есть вот какой недуг был у него, 4 поднесли иконе, которой он приложился. В монастырской комнате, где он проводил ночь, настоятель предложил ему помазать ноги елеем из неугасимой лампады, пречудотворной иконой. На другой день он выслушал утреннюю литургию акафист, стоя на ногах уже. Положение его все улучшалось, через несколько дней он все так же владел ногами, как и до болезни. Ну вот, Валентина Федоровна, мы вот сейчас знаем вот этих вот эпидемий каких-то. В наше время мы вот, я как-то размышлял, читая об этой иконе, размышлял, что у нас этих эпидемий сейчас, ну, столько просто предостаточно, и в смысле болезней каких-то тяжелых, вот, раковые заболевания, мы как-то говорили, сердечно-сосудистые там, потом вот самые разные, вот есть сейчас еще и, можно сказать, как мне вот недавно рассказали, такого духовного плана в наше время, что сейчас очень такое есть, что люди, слыша о церкви, мы знаем, сколько клеветы.
Да, вокруг, да.
Вокруг церкви,
ну,
да.
То есть, если чуть-чуть какое-то событие, его начинают раздувать до таких, как слона из мухи делают.
Да. Вот. И, то есть, в общем-то, у людей, особенно у молодых, столько препятствий, чтобы прийти в церковь. столько препятствий, чтобы прийти в церковь. Поэтому как надо помогать молодым людям вот именно вот прийти. Я помню в свое время одна пожилая женщина мне помогла в первый раз прийти в храм на праздник Рождества Христова. Я простоял всеношную всю, и как я радовался. И потом я и на всеношное бдение, это было на Елизавете, в храме Всемилостивого Спаса. Да, там были мощи святого праведного Симеона Верхотурского.
Да, были, там был момент, когда они находились в этом храме, в этом монастыре.
И потом я приобрел там псалтырь, изданную Троицей Сергиевой Лавре, она у меня до сих пор. Драгоценное сокровище.
Это, по-моему, совсем конец 80-х или буквально начало 90-х, буквально вот где-то в этот период.
Да, и вот я туда потом стал ездить и вот на праздники такие, воскресные дни, все. То есть вот стоит только один раз как-то вот помочь человеку приехать, прийти, как он уже дальше и сам сможет. Вот как нам это следует помогать вот молодым людям? Столько препятствий, столько всего. А сейчас, видите, какое поветрие такое. Люди же, видите, находятся и в разных, и тяжелых обстоятельствах, стрессовых таких, работают, трудятся, ведь очень много ведь трудятся. Вот. В будние дни они трудятся, а как только придет выходной день там или праздник, они вынуждены отсыпаться. Организм требует много отдыха, все. Да. Вот. Как? Ну и вот такое вот пошло, что немало организовывается аналитических таких вот служб, что ли, каких-то чисто светского характера, где вот люди обращаются как к психоаналитикам.
А, да, ну да, есть такие, да, как бы с какими-то нервными психическими заболеваниями, такими расстройствами, что ли, поступают туда вот люди. Они ищут, где можно вот этот организм свой как-то... Ну, подлечить, что ли,
подлечить как-то.
Подлечить, вот, избавиться от этой усталости.
Да,
вот
от усталости, от стрессового состояния, страхов, депрессии, вот всего. Каких только средств не предлагается светских. Вот это ведь может быть и опасным также. Вот, поэтому вот видите как. То есть это можно сказать даже в какой-то степени эпидемия такая, что
тоже, да,
своеобразная, кстати, в духовном
такие
плане.
Духовные повреждения какие-то на уровне духовном.
А потом попробуй восстановись после этого. После этого попробуй восстановись. Причем это вот психоаналитизм, вот он кажется, что в этом плохого, а по сути дела это что-то такое вот, такие технологии, как вот сейчас это называется технологии.
Сейчас это как-то называется нервно-психические, ну, такие действительно технологии какие-то.
Технологии. А вот если так вот говорить прямым языком, это какие-то интриги даже,
да,
можно сказать.
Это нервно-лингвистическое зомбирование, вот как называется. То есть человека как бы вот словами, вот эти психологи, они как-то переводят как бы в другое состояние, то внушение дается человеку. Ну, может быть, это действительно и вредно.
Конечно.
Кто его знает, да? Да. Мы же не знаем, как это обернется.
Да, потому что, видите, без вот именно без молитвы, без общения с Богом, без таинств церковных, это очень может
уязвимо.
Быть опасно.
Уязвимо,
опасно. И вообще ум, это, конечно, вот у нас, я помню, святой Алексей Московский говорил, что ум должен быть рабочей лошадкой у сердца все-таки. Вот, чтобы ум был не каким-то холодным таким, а именно
рассудочным каким-то.
Рассудочным,
да, таким,
То есть рассудочность, вот это вот как раз и лукавый дух вот этот
проникает. Но рассудок должен быть как-то вот все-таки с волей Божьей согласоваться.
Да. То есть сердечность вот такая вот должна все-таки быть, потому что Господь действует это через сердце, через вот любовь, самое главное, ведь это свойство Господа. И поэтому вот эти вот традиционные средства, молитва, таинство церковное, обращение к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, Матерь Божия очень помогает вот это. Поэтому надо помогать молодым людям вот в этом отношении. Ну и не только вообще, ко всем. Сказав вот об этом еще, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, мне бы хотелось хотя бы немножко сказать о нашем земляке. О нашем земляке, это архимандрит Гавриил, старец Седмизерной пустыни, он в одно время был именно вот в Седмизерной пустыни, он там подвязался.
Это наш земляк?
Это наш земляк, да. Ну, еще до революции это все происходило. Его фамилия Зырянов. Он родился в Пермской губернии, Ирбитском уезде.
Ирбитском уезде. Тогда Ирбит был присоединен к Пермской губернии, ну, да. С какие-то времена. Да.
У нас ведь тоже это Екатеринбургский уезд Пермской губернии был, то есть вот губерния. И вот он там родился, и, кстати говоря, было такое чудо, как вот его интересно, как его родители воспитывали все, очень благочестиво оберегали его. Даже вот от каких-то, от игр со сверстниками, чтобы он чего-то там худого не набрался, мама была вот такого вот у него. И было чудо святого праведного Симеона Верхотурского. Хотя бы несколько слов об этом скажу, и потом, может быть, дальше. Тем не менее, хоть ребенок и был такого духовного склада настроенности, но все-таки детство ведь оно есть детство. И хотелось также иногда как-то вот и как ребенку и поиграть пошалить, хотелось.
Да,
да. И вот однажды случилось так, что когда на горках были дети, то он как-то, ну, уклонялся от игры со сверстниками, а потом наступил пост, значит, вот этот вот рождественский пост наступил, а когда пост наступал, уже прекращали какие-то вот в старые времена какие-то развлечения, даже вот такие, кажется, невинные, простые, как на горке покататься, там на лыжах, там еще как-то, или на коньках. А он увидел, что никого на горке нет, и он решил прокатиться. И случилось так, что там первая седмица строгая вообще-то была, я вот тут, первая седмица Великого Поста. И вот можно покататься. И он пошел, не спросил у родителей, и налетел на палку, которой был загорожен вот этот ледяной скат горы. И там торчал старый гвоздь, и его звали Ганя, даже Гавриил, вот в детстве Гавриилом назвал, Ганя ласково. И он наскочил со всего размаху на эту палку, и сразу вот вылетел ногой на гвоздь, пропорол себе штанишки, и новые валенички, и кровь сильно побежала. И мальчик от боли не чувствует, вот, и что подумал, что папа, что тятенька с мамочкой скажут. И вот он, значит, обратился с молитвой к святому праведному Симеону Верхотурскому, весьма почитаемому у нас вот здесь. И он молился жарко, со слезами, по-детски вот так вот, и каялся, что без благословения родителей ушел, и исправиться обещал, и, наконец, дал обет угоднику: «Непременно скажу к твоим мощам». 280 верст у них было до Верхотурья. «И только ты исцели меня, непременно исцели». Даже уснул от усталости и так намолился. И во сне видит, подходит к нему муж, удивительно благообразный, лицо такое строгое, но приветливое. На нем бедный сермяжный балахон, но чистый и такой урядливый, будь то ниточка к ниточке прилажена. Спрашивает Ганя: «Зачем ты меня звал?» Ганя во сне отвечает: «Исцели меня, угодник Божий, обещание исполнишь, Верхотурья сходишь?» «Скажу, непременно скажу, только ты исцели меня, угодник Божий, пожалуйста, исцели». И праведный Симеон прикоснулся к его ноге, провел по ране и удалился. А, кстати, святой праведный Симеон как раз и ноги исцеляют, в частности, тоже.
Да. Болезни ног и болезни глаз лечит очень.
Вот и духовно, и физически. Ганя проснулся от страшного зуда на ноге, машинально потянул руку, почесал, но тут пришел окончательно в себя, ужаснулся. Рана зажила, при чесании с нее сошел, как будто сухой струп, под которым была уже молодая розовая кожица. Вот, то есть моментально святой праведный Симеон это сделал, и надо сказать, что он потом сходил, сходил туда, и там вот тоже встреча была удивительная. И вот этот старец Гавриил, он, в общем-то, тоже вот как раз и в этой пустыне тоже подвязался наш земляк.
Седмизерный?
Седмизерный, да.
Седмизерный.
Да. И вот он там был иеромонахом сначала, вот, значит, и у него имя было уже тогда Тихон, а в схиме он снова Гавриил. И вот рассказывается, что его как хорошего иеромонаха часто посылали чудотворным вот этим смоленским седмизерным образом Божией Матери в крестные ходы. И он был удостоен Господом быть свидетелем многочисленных чудес от этой иконы. И вот, значит, так получается, что он, этот старец, он прославлен в лике святых. И он рассказывает, что слепые прозревали, когда он с этой иконой чудотворно исцелялись, не владевшие руками и ногами, делали здоровыми, бесноватыми. Для многих являлись какие-то особые милости Божии и благословения Царицы Небесной. Конечно, народ узнавал об этих чудесах и усиливал веру свою в милосердие Божие Пречистой Девы, умножал свои молитвы. И вот рассказывается, что произошел такой случай в Казанской губернии, был общий молебен на площади перед Седьмизерной иконой. Отец Тихон читал молитвы Царицы Небесной с большим умилением, а народ на коленях стоял и горячо молился. В конце молебна отец Тихон взял чудотворный образ на руки и стал осенять им народ, и при этом удивление видит, что люди падают на колени, почти все воздевают руки в каком-то страхе, кричат: «Господи, помилуй! Пресвятая Богородица, спаси нас!» По окончании молебна отец Тихон узнал, что еще во время чтения им молитвы народ стал замечать над образом Божией Матери блистающее сияние в виде венца. А когда отец Тихон стал осенять образом, то весь уже народ, в том числе и седьмизерный послушник, увидели, что этот венец охватывает весь образ, и руки отца Тихона, и от блистания его не видно было ни образа, ни рук. Народ подумал, что образ уходит на небо, испугался и закричал. Сам отец Тихон видел только, что воздух почему-то стал розовым, хотя было 3 часа дня, и на всех лицах испуг. На этом месте впоследствии был построен храм. И возвращаясь в обитель после крестных ходов, отец Тихон приносил с собой не рассеяние духа и воспоминания о мирской суете, как это обычно бывает. Ну вот когда вот знаем, что святыни там бывают, а умилительное впечатление близости и благости Божией, святые воспоминания о чудесах и исцелениях. Какое чудесное явление Пресвятой Богородицы.
Ну что можно еще вот в заключение, уже возвращаясь к этому образу Пресвятой Богородицы, Седьмизерной, что можно сказать, что можно нам, нашим радиослушателям, посоветовать?
Сказать, батюшка, может быть, это самое, вот как священник, как христианин, как священник, хотелось бы сказать, что вот в наше время сейчас очень много такого обольстительного, что ли, вот, вот. Конечно, пользуемся услугами цивилизации всем мы, и комфортом, и всем вот этим вот, но при этом надо помнить еще, ну вот, скажем, меняются там и суставы, меняются там и то делается, и другое, операции-то самые разные,
всевозможные
операции делаются, но все это такое какое-то все-таки кажется временное все вот явление, или там стимуляторы в сердце ставятся, там еще что-то. Хотелось бы просто вновь и вновь так обратить внимание радиослушателей, всех нас, обратить внимание именно на традиционные способы, что ли, вот при всех наших проблемах, на традиционные способы решения наших каких-то жизненных проблем, общественных проблем, потому что это укрепляет нашу веру все-таки, нас как-то соединяет. Собственно, наша вера, ведь она и в основе всей нашей цивилизации, вот, в основе нашего общества, нашей страны, традиционные ценности. Так молились, трудились наши предки, наши предшественники, горячие сердцем. Вот. А сейчас многие так жалуются в холоде каком-то. Вроде бы и забота такая внешняя, такая, посмотришь, оно, конечно, хорошо, забота о детях там, о пожилых людях, о больных. Слава Богу, надо так заботиться, внешнюю заботу. Но при всем при этом, если не будет какого-то вот внутреннего такого настроя, если не будет у нас молитвы и такой вот горячести нашей, то все это внешнее, оно как-то...
Ну, без веры мы, можно сказать, ничто. Надо не забывать, что Россия – это богородичная страна.
Да.
Богородица над нами всегда, она нам всегда помогает в самых трудных житейских нестояниях, что ли, трудностях.
Во всем ведет нас и в земной жизни, и помогает она нам и, как говорится, когда закончится наша только, земная
да,
жизнь.
Только надо обращаться всегда, да. Не забывать о ней.
Вот, хочется еще раз, хотя бы вот такую краткую нашу молитву, самую главную, основную, которую принес нам Архангел Гавриил, это небесное приветствие, Богородица, Дева, радуйся, благодатная.
Мария.
Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси душ наших.
Да. Спасибо, отец Георгий. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, и говорили мы, а точнее он рассказывал об образе Пресвятой Богородицы Седьмиезерной.
Да.
Спасибо вам, батюшка.
Слава Божия.
До новых встреч.
Милости вам Божией, дорогие радиослушатели.
И еще раз всех с Рождеством,
Христовым.
И со святками, со святыми днями.
Да.
Спасибо.
Слава Божия.
До свидания.
До свидания, с Богом.